Христиан же преследовали и ненавидели. Философы и императоры, языческая толпа и иудеи, жречество и сатирики. Смотрите комедии Лукиана «Александр» или «Лжепророк» и «О смерти Перегрина». Языческий собеседник Минуция Феликса так определил то, что казалось ему наиболее абсурдным в христианской проповеди. Двукратная нелепость и сугубое безумие возвещать гибель небу и звездам, которые мы оставляем такими же, какими застали, о себе, умершим, сгинувшим, которые как родимся, так и погибаем, обещать вечную жизнь. Октавий. В самом деле, языческая идея вечности космоса явно отрицается Библией. Мир создан во времени, и мир исчезнет со временем, когда времени уже не будет. Откровение, глава 10, стих 6. А Бог и люди пребудут в вечности. Это ровно противоположно рериховской агни-йоге, утверждающей вечность космической материи, но отрицающей бессмертие человеческой личности. Новозаветные тексты также ясно высвечивают пункты несогласия христиан и язычников. Прежде всего, это проповедь Христа распятого. Для иудеев – соблазн, а для эллинов – безумие. Первое послание Коринфянам, глава 1, стих 23. И проповедь воскресения плоти. Когда апостол Павел проповедовал в Афинах, насмешки начались, едва только он начал говорить о воскресении Христа. Идея страдающего Бога, ставшего человеком, умершего и в теле же воскресшего, и тем спасшего людей, именно эта основная весть Евангелия была неприемлема ни для философов, ни для толпы. Если бы апостолы были теософами, им не пришлось бы умирать за проповедь Евангелия. Те же доктрины, которые действительно исповедовали оккультизм, ни его, ни свою веру в реинкарнацию не скрывали и распространялись вполне успешно. Церковь боролась с гностицизмом, а элиты, да и массы были готовы принять и космические иерархии, и перевоплощения, все кроме самого богочеловечества Христа. В тех постулатах, которые современные эзотерики пытаются выдать за тайное учение Христа, нет ничего такого, что не могло бы быть радостно принято языческим миром. Оккультизм всегда был довольно ходким рыночным товаром. Апостолы были бы обречены на успех, если бы составили какую-нибудь тайную доктрину с кармой, астралом и ярмарочным изобилием эонов. Если бы христиане приняли модную в философских кругах идею реинкарнации, они триумфально и быстро вошли бы в римский истеблишмент. Нет ни корысть и ни стремления к защите от толпы. Примечание. Как просвещенно отвечает Елена Рерих на вопрос о том, почему церковники отрицают закон кармы. Ответ один. Всюду и везде действует одно корыстолюбивое побуждение, дабы не утерять свою власть и приумножить свое благополучие. Письма Елены Рерих, 1929-1938 год. Конец примечания. Понуждали христиан мученического века дистанцироваться от обиходного оккультизма поздней Римской империи. Их вера действительно была другой, новым учением. По признанию как язычников, Деяния апостолов, глава 17, стих 19, так и иудеев, Евангелие от Марка, глава 1, стих 27. Богословы Древней Церкви прекрасно знали реинкарнационную философию и сознательно выбрали иное учение. Они убегали от оккультизма, а сегодня нас уверяют, что именно его-то древние христиане бережно хранили и лелеяли в катакомбах. Я признаю существование таких религиозных организаций, у которых есть два учения – экзотерическое и эзотерическое. Действительно, есть такие религиозные структуры, в которых учение, проповедуемое среди посвященных, ровно противоположно тому учению, что вывешено на дверях. Они называются сектами. Но я не вижу никаких оснований относить раннюю христианскую церковь к числу таких сект. Дело в том, что секта экзотерически проповедует то, с чем согласно большинство той среды, в которой секта начинает свою деятельность. Экзотерический вариант делается максимально приемлемым, привычным, не шокирующим. Внутри же таится то, что могло бы испугать непосвященного обывателя. Однако, если верить оккультистам, в раннем христианстве все было ровно наоборот. Секта прячет свое скандально отличное от внешнего взгляда. Апостол Павел, напротив, проповедует Христа распятого, иудеям скандал и эллинам безумие. Христиане публично провозглашали свое несогласие с оккультизмом и язычеством, а втайне, оказывается, именно язычество и исповедовали. Христиане прятали то, во что открыто верили язычники. Лишь публично христиане отвергали реинкарнацию и языческие мистерии. Публично они готовы были умереть за буквальное понимание своего писания. Это лишь для привлечения внимания, а в душе-то они все были неоплатониками и буддистами. Но тогда почему же они и в самом деле умирали? Почему они принимали пытки и мученическую казнь? Зачем христианам надо было вызывать к себе ненависть язычников, если втайне христиане верили так же, как и гонители? Предположение, что идею реинкарнации надо было прятать, есть совершенно неисторическое опрокидывание новоевропейской ситуации в античность. Действительно, в христианском обществе, в обществе, где общепринята христианская философия, распространять нехристианские взгляды можно было только очень осторожно, путем тайных обществ. Действительно, в новоевропейской истории идея реинкарнации тлела за стенами розенкрейцерских, масонских и близких к ним закрытых структур, которые на поверхности должны были быть лояльными к официальному христианству. С дневной христианской мессы посвященные шли в ложи, одевали масонские одежды, раскрывали каббалистические книги и воздыхали о возрождении язычества. Но из того, что веру в реинкарнацию надо было скрывать в Европе XVI-XIX веков, никак не следует, что ее надо было прятать в первом веке. Да, она была относительно новой для Средиземноморья. Да, это была идея, которая отсутствовала в архаичных народных религиозных традициях. Но языческое общество реагирует на религиозную новизну совершенно иначе, чем общество монотеистическое. Античная религиозность не слишком интересуется личными убеждениями своих членов. Ты исполняй общепринятые обряды и при этом думай, что хочешь. Религия есть социальный феномен, она вся в проявленности. Здесь нет личной интимности, как нет и общепринятого богословия. По наблюдению Лосева, религиозное чувство римлян очень осторожно, малодоверчиво. Римлянин не столько верит, сколько не доверяет. Он держится подальше от богов. Настроение и душевное состояние вообще играли малозначительную роль в этой религии. Надо было уметь выполнить форму культа, надо было знать, какому богу, когда и как молиться. И бог не мог не оказать помощи. Он юридически был обязан помогать. Бог обязан действовать, если соблюдены все правила молитвы. Лосев. Эллинско-римская эстетика. Но если некий гражданин не участвует в публичном культе, тем самым он может навлечь гнев богов на все общество, и за нечестие одного расплатятся другие. Итак, языческая религиозность требовательна прежде всего к внешним проявлениям благочестия, она требует внешних знаков лояльности, но ничего более. Современное же представление о религиозной жизни было бы затруднительно обнаружить у греков и римлян. Греческие слова и прилагаются для обозначения публичного культа, то есть того, что выражается в приношениях и жертвах, предписываемых полисом. Латинское слово «религио» означало сумму предписаний, правил, запретов, не отсылая к сердечному почитанию божества. Именно христианство создало понятие о религии как о чем-то, что отличается от мирской, повседневной внешней сферы деятельности. Противопоставление внешней религиозности язычников и сердечного ощущения Царства Божия, приходящего внутрь вас, общепринято в раннехристианской литературе. «Лучше вера под открытым небом, чем пышное богопочитание, и трое собравшихся во имя Господа лучше многих, отвергающих божество». Святой Григорий Чудотворец. Нравственные наставления.